Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Свидетель вместе из монастыря, встречу ему вторые чернец.
В этом выпуске передача «В гостях у уральских старообрядцев».
Тем же и вся Божественное Писание поведают, яко не повелевает чадам соотцы противлятися и рабу с господином, кроме веры.
Уральские старообрядцы во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Современная музыка, монологи петербургского композитора Александра Кнайфеля. Он родился в 1943 году. Автор более 100 композиций, работает в разных жанрах, лауреат престижных международных премий. Премьеры его произведений звучат на крупнейших международных фестивалях в Париже, Лондоне, Амстердаме, Нью-Йорке и других.
По каким законам вообще существует, так сказать, искусство во времени. Я как-то давно еще представил себе, что красота – это вот момент такого горения, абсолютного сгорания. И вот эта невозможность, огонь, нестерпимый огонь некоторый, энергетический, так сказать, божественный огонь, чтобы существовать в нашем земном времени, застывает в виде красоты. То есть красота – это некая форма существования вот этой вот божественной энергии в нашем земном времени. То есть ее надо как-то застыть, как-то существовать. И когда мы видим это, то мы видим это как некоторую красоту. То есть, условно говоря, вот вы слушаете симфонию Моцарта. Ну, прекрасно. И любой человек придет в филармонию, эстет или не эстет, он слушает, прекрасно. Если даже не знает наизусть, то все равно у него так свистит, и все прекрасно. Но это прекрасно состоит из мгновений нестерпимости. Знаете, как у русалочки, когда она не могла ходить по земле. Помните, андерсоновская русалочка, условием ее земной жизни была, так сказать, нестерпимая боль. Ей дали ноги, она по любви хотела иметь ноги. И ей условием была вот эта нестерпимость хождения. Так вот, на самом деле, это вот эта вот нестерпимость, невозможность, невыносимость. И она, эта невыносимость, в любой момент может, вот вы можете слышать, бах! О, как я это слушал, это мне же казалось, что это красиво. А оно вдруг обернулось вообще пронзающей нестерпимостью, понимаете, где вот смыкается, ну, крест, невозможность с вот этим вот нашим земным континуумом. Я к чему об этом говорю? Есть две вещи немножечко разного порядка происхождения, скажем, «Весна священная» Стравинского и, скажем, «Восьмая симфония» Шостаковича. Два мощнейших явления. Я слышал, я помню эти два случая в своей жизни, как для меня красноречивейшее этому же подтверждение. Но правда со знаком реверса, обратным. «Весна священная». Нет, начну с восьмой. Ну, вы представляете себе, это вещь, порожденная просто, чудовищная, оплаченная кровью и своей, и, если позволительно сказать, кровью за всех. Все, что вот произошло в цивилизации, то, что открылось в центре Второй мировой войны, разверзлось, к чему было устремлено, но, так сказать, мы ждем, может быть, так сказать, каких-то чудовищных, но чудовищнее не бывает. Вот это все там запечатлелось. И когда мы впервые слышали это было просто, невыносимо. Просто это невозможно было представить, что это поддается такому, не то что адекватному, но оплачено вот этим всем. И в каком-то смысле казалось, что каждое исполнение такое, это требует просто какой-то невероятной готовности вашей на это. Что вы понимаете, на что вы идете, и вы сразу туда не пойдете вообще, если просто по каким-то причинам вы не готовы к этому. И я помню, как Моровинский которому это сочинение посвящено, который первый исполнял эту вещь, исполнял ее на склоне лет, где-то в самые последние годы своей жизни. Я был на этом концерте. Это звучало как симфония Гайдна. Была красота. Ничего близкого с вот этой невыносимостью, ничего этого не было. Была совершенная баховского типа, ну, по внутреннему ощущению, музыка. Оно как-то сжалось и преобразилось вот в то, о чем я вам говорю. Это было просто произведение, совершенное произведение искусства музыкального. Он оплатил это своей жизнью, своим прожитием и на склоне лет. Благодаря его личной, там, я не знаю, творческой биографии, так сложилось. Я был сражен просто этим фактом. То есть я увидел этот процесс от того, чему это было адекватно при рождении, в то, что это будет существовать всегда. До тех пор, пока будет существовать на Земле искусство, оно будет существовать вот в этом красивом виде. Может выйти любой дирижер и сыграть это, и люди это не воспримут, как вот многие же западные люди не в состоянии при самом добром отношении понять, что рождает музыку Шостаковича. Когда им говорят, они кивают головой или снисходительно улыбаются, потому что они не знают этого. Я помню, Рождественский, как один из примеров, приводил в пример, там, в конце второй части четвертой симфонии, там идет такой перестук, очень характерный, очень такой необычный, и хохотал какой-то американский оркестр. Ну, чего смеетесь? Говорит, очень смешно, лошадки скачут, очень мы такого никогда не слышали. Он говорит, лошадки скачут? А может быть, это в камерах перестукиваются по водопроводным трубам? Он говорит, а зачем перестукиваться по водопроводным трубам? Ну, говорит, а как друг с другом общаться? Ну, телефоны же есть. Ну, все, о чем дальше говорить? И другой пример, когда Маркевич за 2 недели, по-моему, Игорь Маркевич, за 2 недели до кончины, ну, он был, видимо, уже, но он гастролировал до последних дней. Так случилось, что мы были свидетелями того, как он приезжал. Он тоже всю свою жизнь сознательную постоянно играл «Весну священную». И он ее привез, «Весну священную», вместе тоже с какой-то, по-моему, даже симфонией Гайдна. И он вот это неистовство, просто, так сказать, символ 20 века в гениальном прозрении, когда на дыбы становится вообще вся материя представимая, просто раскалывающее неистовство, у него прозвучало как симфония Моцарта.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете монологи петербургского композитора Александра Кнайфеля.
Вы понимаете, несопоставимые вещи. Вот так. Вот все преобразилось в какую-то пластику, и это оказалось просто совершенная, опять-таки, вот такая вот вещь. Могу сослаться еще, ну, я не знаю, может, это не скромно, у меня есть такая вещь «Агнус Дей», но она действительно, так сказать, совершенно непредставимая, абсолютно пограничная, ну, как приглашение на казнь. То есть, когда стоит вопрос вообще, может ли это быть предметом искусства. Ну, невозможная вещь. И я так как чувствовал, что если это вообще даже возможно, то это больше, чем один раз. И исполнителям, и публике пройти невозможно, потому что это все равно как будто бы прожить, вот, ну, скажем, там в основе «Дневник Тани Савичевой», «Блокадный Петербург». То есть попытка принять на себя, ну, так как и есть, агнец Божий. То есть принять на себя вот это все в жизни возможное. Мы исполняли, прошло, короче говоря, вот лет 20, ну, около того. И один бельгийский ансамбль, очень хороший, предложил мне исполнить и записать это на пластинку. я к ним приехал. В одно из первых исполнений мы где-то исполняли. И исполняли они очень хорошо. Очень, очень хорошо. И после концерта подошли две женщины такие пожилые. В глазах у них стояло такое полное просветление. Они говорят, что? То есть они говорили, что прекрасно, изумительно красиво. Изумительно красиво, спасибо большое, такое просветление. Ну, просто очень красиво. И вот я вначале остолбенел, потому что это с тем, что есть на самом деле, ну вот такая дистанция. То есть это другой полюс вообще. Там не то, что красота, там просто вопрос выживания, буквально, быть или не быть, вот на этом уровне. То есть все круги ада и так далее. То есть вообще вот это вот погружение в самые воды вот этого, так сказать, греха и ужаса. Они говорят, красиво. Я как услышал это красиво, у меня оторопь просто взяла. И потом стал думать, вот тогда-то я и вспомнил вот эти вот два примера. Я не хочу сопоставлять это. Это к вопросу о тайне искусства. Потому что она действительно таинственна. Но вот в ней вот есть вот этот вот феномен. Красота всегда, естественно, следствие. Это сознательно сделать красоту. Ну, как можно ее сделать? Ее можно сделать только тогда, когда... Ну, тут, ну, тут все это очень простые вещи. Их не надо затуманивать. Создать самому вообще ничего нельзя. Вообще. Автор есть только один. С большой буквы автор. Когда человек оказывается, один из нас оказывается в своем роде деятельности, оказывается прозрачным для этого Божьего промысла, тогда это становится откровением. И все. Если он делает то, что он считает нужным, так это никому, кроме него, и не нужно. И поэтому другого нету. А если он прозрачен, то это становится Божьим откровением, которым все в одинаковой степени. Одинаковые. Потому что они чуют, что это их, это не его, а это общее. У каждого это есть. Ему было, так сказать, послано. И спасибо ему за то, что он стал, так сказать, ну как через пророка, достояние. Вот все. Все на самом деле просто. Как только перекрывается этот канал, говорит, я, ну хорошо, ну ты, ну тебе, ну пожалуйста. Смирение, есть такое, прозрачность, какая-то такая целомудренная, внутренне целомудренная позиция, и вдруг оказывается, что оно такое скромное. Вот я это очень, кстати, ценю, вот такие вот вещи, как вот там у Венечки Ерофеева, да, вот. Я считаю, что это вот такое моцартианство, знаете, такое вот чистый источник. Вроде вот, смотрите, чернуха, да, полная чернуха, а чистый свет идет, чистейший. Это только от позиции, он не претендует, он не настаивает. Он говорит, что меня нету. Вот что решает вообще в искусстве.
Вы слушали монологи петербургского композитора Александра Кнайфеля. Его записал Юрий Векслер. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В этом выпуске вы сможете услышать голоса уральских староверов. Несколько слов о старообрядчестве. Это явление связывают с расколом Русской Православной Церкви, который произошел в середине XVII века. Тогдашний патриарх Никон, в общем, не затрагивая основ православия, ввел новшество в богослужебную практику. Вместо «Иисус» стали писать «Иисус». Двоеперстное крестное знамение заменили на трехперстное и так далее. Не принявших этих реформ ждала участь трагическая. Историки видят в расколе желание Руси стать Россией, империей. Ради этого царь и церковь искали обряды, которые устроили бы не только русских православных. Историки церкви отмечают особенности XVII века, века утраченного равновесия, века лихорадочного забытья с кошмарами и видениями. Наш интерес, радиоинтерес, куда уже и скромней. Мы хотим, чтобы в эфире прозвучали голоса старообрядцев, потому что таких голосов, таких горл в России уже почти нет. С этого часа документальная радиопроза Маши Ряховской в гостях у уральских старообрядцев.
Звучала стихира Ивана Грозного, а эту древнюю стихиру поет 92-летний житель города Невьянска Исаак Мамонтыч. Он учился петь по крюкам у волосного писаря еще до революции.
Среди сельмес из монастыря встречу ему вторые сельмес. Откуда ты, братья, глядеши? Из Константинограда гряду.
Уральский городок Невьянск – родовое гнездо моих предков по отцу. Еще до появления в Невьянске знаменитого Демидовского завода пришли в эти места бежавшие от Никона раскольники. В Невьянске известны на весь Урал часовни старообрядцев беспоповского толка. Это течение в старообрядчестве возникло в XVIII веке, когда вымерли священники до никонианского рукоположения. Правят часовни старцы или наставники, молятся в специальных кафтанах и сарафанах. Сейчас в часовне осталось десяток старух и два деда. Глава общинки Ерофей Савинович Коновалов по крюкам петь не научен и службу разобраться вести не умеет. Мой отец припомнил Коновалову старую обиду. Почему дядю Пашу отпевать отказался? Ерофей Савинович пустился в долгие объяснения.
Ну, у нас свой обычай такой. Его храним, старинный обычай. Человек должен, если он заболел, призвать отца духовного. Как бы я должен его исповедовать. А если сильно он плохой, лекарства не нужны уж ему, тогда я могу его причастить. А если лекарства принимают, что не причащаем. Бывает так, что я не причастил, а вдруг после меня дня через два, через три, мне придет. Гарантии нет никакой.
А что, если лекарство принимает, так уже...
Надо одно что-то. Не принимаем причастие. Mm-hmm. Причастие напоследок подается человеку. Уже это уж так уже он очистился и ничего не принимает. Больше по некоторым небрежно себя не готовятся к этому делу. Mm-hmm. Тогда разрешаем проточную воды. Где течет вода, взять воды, и это им можно тоже причастить. А если человек болел, никого не призывал, ничего не знает, никого ему не надо, помер, и одевает соседи там, и одевает даже в костюм, не в саван, такого не положено отпевать.
А если он без бороды?
А вот я прихожу, человек болеет, сыновья там ноги почистили, он сам-то не может, почистили его, чистенький лежит. Он знает, как с тобой заниматься, ты вон какой чистенький лежишь, я даже не могу приступать к тебе. Давай бороду роси, ну давай. Я твой через неделю, через две приду к тебе, борода будет, мы с тобой займемся, давай. Все это время он не слиется. И через неделю она уже большенькая, через две уже большенькая, вот такая уже. Уже все, на мужика походит. И у нас вот до меня Николай Гордеевич был, он также говорил. Вот помер человек где-то, надо отпеть. Он говорит, раз он меня не знал, я его не знаю. Значит, он не приглашал, я к нему не иду. Это есть такой закон у нас Божий. Меня вызывали парком. Бабушку с работы сняли, меня на 2 недели снимали за то, что пионеры не галстук не надевали в школе, не разрешали носить.
Ваша Невьянская, а эта часовня очень... не пропала. Как вы думаете выживать, чтобы она продлила свое существование?
Это, наверное, не восстановить. Там надо знать очень много. Ведущему службу нашу. Да. У нас крюковое пение, знаете, очень, очень сложная штука. Как у нас старичок тут говорил, Тимофей Афанасьевич, есть у нас люди верующие, есть и неверующие, а есть заблудящие. Молодежь у нас заблудящая.
Коновалов, как и почти все невьянцы, работал на заводе. Невьянский завод – первый из уральских заводов. Открыт он был в 1701 году, и вскоре его передали во владение тульскому мастеру Никите Демидову. При сыне Никиты, Акинфии, в подземной галерее, ведущей в дозорную башню, тайно выплавлялись серебряные монеты. В этих подземельях невольные пособники Демидовых были скованы цепями, и однажды, когда на завод пожаловали царские ревизоры, хозяин приказал затопить подвалы вместе с людьми. В 80-х годах завод производил вакуумные бомбы для войны в Афганистане. Сейчас работает лишь один участок, изготовляющий ткацкие станки по итальянской лицензии. Бьют часы Невьянской башни. Она падающая, совсем как Пизанская, только угол наклона меньше. Рано утром мы с отцом спешили на службу в часовню. Нас обогнал живший по соседству с папиным дедом и бабушкой Албычев. Имени папа не помнил. В косоворотке, картузе и кафтане из плотного темно-синего сукна. Заговорили. Оказалось, он помнит, как хоронили много лет назад папиного деда, Афанасия Лиферовича.
У вас дом-то небольшой, как вы там помещаетесь-то?
Так, ну, не жил с бабушкой. Сейчас все вместе не живут, все на отдельно. Я хочу один самостоятельно жить. Вот так. Вот это самое главное вредное. Вот старик вот бы жил, а молодежь-то бы с ним. Он бы стал водиться с вашим внуком и правнуком, помогал вам. Да вы бы учились их, а то вот ты не хочешь учиться. А что, точно? Правда, мы коз держим, а коров все время держали. Как родился, без коров не жевали.
А тебе сколько?
80.
80?
Да.
Цвет-то лица, как у молодого.
Могу молиться, вот тогда тебе Господь даст доброго здоровья, да козье молоко пить.
А в заводе ты где работал?
Токарем. Да. Токарем. 42 года проработал. Вот когда Афанасия хоронили, я присутствовал, это как раз было воскресенье. Да. Так, а этот старший-то...
Вот Павел у нас умер.
Павел?
Умер.
А еще был... Степан? А,
да, Степан. Степан живет, слава
живой?
Богу.
Живой?
Да. Мама у меня жива, 82. Старшая это их.
Фаина.
Вошли в часовню. Я стала позади всех, у печурки, включила репортер. Одна за другой бабки стали оборачиваться. Вскоре они все обступили меня, схватили и вытолкнули за дверь.
Я еще беден. Согрешение оставления
какую запись?
От спаса нашего священное явление.
Не надо запись.
И ныне и пресно его веки вершком. Аминь. Не измогая
не надо нам никакую запись.
В глубину пасты небесия, яко отсюда различными объят здесь злыми, но ты, дева, и цели, без страсти светом одевающим.
Храни обет рабы своя милость, яко усердно к тебе прибегаем, к милостивому избавителю всех владыце Господу Иисусу. Спаси обет рабы своя, Богородица Дева, яко всеповоды к тебе прибегаем, яко к нерушимой стене и заступлению. Избави обет рабы своя, святителю Христом Николая, яко всей поводе к тебе прибегаем, ты помолишь о нас, Христа Бога нашего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Светися, Новый Иерусалиме, слава Богу, Господня на тебе воссияет.
Они же, значит,
вы
а чего такое?
Давайте, выйдите с Богом. Идите, идите.
Я вас прошу, выйдите сейчас.
Я хочу,
не надо над нами смеяться, мы и так очень убогие. Очень убогие.
Конечно, это просто как издевательство над нами.
Папа шел расстроенный. Из родной часовни выгнали. Крестили здесь. На завтра собрались опять и прихватили с собой Сашу Тюкина, нашего родственника, милиционера. Дескать, они его знают, он их от воров охраняет. Прошлый год сигнализацию поставить пришлось, 40 штук икон уперли. А больше всего негодовали старушки против Анны Никифоровны. Она не здешняя, из скитов ее вызвали. Она одна петь по крюкам умеет. Но злющая, и боятся ее все.
Вредная так, она всех разогнала. Она всех гонит и никому молиться не дает. Она не любит никого. Вот там они впереди 4 человека, а туда она никого не пускает. Да, вот такая у нас есть одна.
Туда, к алтарю, да?
Да, не пускает никого. Она там какая злющая, Анна Никифоровна.
Скажите, а вот какие-нибудь киржатские блюда вот остались у вас старинные? Вот бабушки вам, мамы передавали
какие
рецепты.
Какие
ну, что вы готовите себе, кашу?
Постные дни у нас пятница, среда, понедельник, постные дни.
Сейчас, бабуль, постные дни-то есть-то нечего.
Да не собирайте.
А что сейчас?
Так, как?
Раньше, помню, маленький был.
Погоди,
была,
погоди,
была,
погоди, сейчас тебе скажу. Похлебку сваришь, так, горох сваришь, кисель сваришь, компот сваришь, кашу. Что тебе надо?
Скажите, а вот это и есть кафтаны?
Вот.
В таких, да, молите? А для женщин?
И что сарафаны вам надо?
Так покажите.
Говорю, это что же за такая удивительная? Это как парча, что ли?
Это бразументы называются.
Как?
Бразументы.
Я стала расспрашивать о святых отцах, которые основали эту часовню.
Похоронены они за часовней, как раз вот за головой этого здания. Это вот те до демидовского времени.
Отец Герман, отец Максим, отец Григорий, отец Павел, вот там они как раз на Веселых горах похоронены, в Карпушихе.
Они еще аввакумские подвижники, да?
Да, да, они иноческий чин приняли, подстриг, и там жили скромно. Одна келья от другой по отдельности на большом расстоянии были. Труд несли в молитве. Кто писал иконы, кто каноны сочинял. Умерли они молодыми. По-моему, отец Григорий был до 37 лет только от рода. Отец Павел, он умер трагически. Ему, видимо, Господь уже раньше предвещал. Пришли разбойники. Он сказал, что я еще не готов. Мне еще нужно примерно год молитву нести. Через год, именно вот в тот же день, как исполняется время, они пришли, ему голову отсекли и бросили в ущелье.
Тем же и вся Божественное Писание поведают, яко не повелевает чадом соотцы противлятися и рабу с господином, кроме веры. И аще убоси от отца твоего, дьявола, восприем много ложными словесы соплетеши, яко веры ради избежал еси не токмо ты, но и все твои согласники, а бесовские служители не могут в нас сего обрести.
Часовня очень древняя, конечно, но плохо уже, что мы-то как бы изгнаны из часовни получаемся. Некому служить, и хозяина не хватает, такого властного наставника.
Разговор опять свернули на Анну Никифоровну.
Она была в скитах. В Сибири, а где в Сибири, я не знаю. 6 лет. Ездили за ней специально, но знали, она, вы понимаете?
Сюда.
Она сама Левихинская. На Левихе она жила. А до этого она жила в Решах.
И в Решах, в Шумихе. Это Марина подружка.
В Шумихе?
Но?
Подожди.
Подождите,
Яков Киприянович где жил?
Оттуда
ну, может быть, значит, вот она шумихинская.
Что такое скиты?
В лесу живут.
Они даже имя-то меняют.
В Красноярском крае есть, они по реке Бирюсе расположены.
Приводят их туда, как вроде в грехах жили, они каются, так вот там спасаются от грехов. Вот.
Так как она знает, у нас никто не знает. Ерофей Савинович не знает. Ерофей Савинович полностью от нее зависит.
А вот один из Свердловска ездит, а у его бороды нету, наш молоденький. Он там постоял, на и говорит, а где борода? Он говорит, так у меня ее нету, все я покупать буду.
Ирина Савишна рассказывает про воровской набег.
Мы когда зашли, у них тут куча, и тут куча уже.
Икону-то поснимали?
Уже все сняли и все фотографировали. Они уже все фотографировали икону-то. Это фотоаппарат, а здесь фонарь. Все у них в руках. А я-то реву, мне так жалко, они как дрова кидают. Они говорят, бабушка, ты расстроилась, а тебе таблетку дать? У нас же все иконы-то, там этот воск, они думали промыть, и лика-то не видно. Да, они испортили их. 4 раза они возили туда, куда-то далеко. Взяли у нас половик, там половик шурок вот такой, тут взяли. А они меня еще хотели связать, дай руку, я руку подала. Я говорю, вот и все, а если я в туалет захочу? Но один там работает, он говорит, отпустите вы ее, она и так испугалась. Ну и все, они меня отпустили. Я развязалась, у меня рука синяя-синяя была. Как напутали, а липучка-то куда девалась? Хоть бы мне даже пятники бы оставили.
Так ее же изъяли там.
Как вещественное доказательство.
Она же там в уголовном деле как вещественное доказательство числится.
Что,
липучка. И руку привязали липучкой.
Которую меня связывали.
Хорошо.
Почему вот сейчас вот эти иконы-то вот?
Их ведь задержали у вас, а куда вот они девались, я не знаю. Их задержали в Москве уже. Тот грабеж был, когда у вас грабеж был, вот этот деда закатали у вас в ковер здесь, сторожа. Их задержали в Москве, задержали их уже на таможне уже задержали. То есть их уже с России вывозили за границу. А задержали почему? Потому что ваши иконы, они уже идут 16-17 век иконы.
Да.
Они все ваши иконы описаны.
Да.
Описаны.
отрывок из жития протопопа Аввакума об иконном писании. Напомню, что Аввакум был вождем и мучеником раскола. Долго сидел в земляной тюрьме и в 1682 году был сожжен в срубе за великий на царский дом хулы. Спасов образ Эммануила – это изображение Христа. Пишут: Спасов образ Эммануила. Лице одутловато, уста червонные, власы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые, так же и у ног бедры толстые, и весь яко немчен брюхат, и толст учинен. Лишо сабли той при бедре не писано, а то все писано по плотскому умыслу. Понеже сами еретицы возлюбиша толстоту плотскую и опровергоша долу горния. А все то кобель борзой Никон враг умыслил, будто живые писать, устрояет все по-фряжскому, сирич по-немецкому. А Христа на кресте раздутого, толстехуник миленький стоит, и ноги те у него, что стульчики, ох-ох, бедные, Русь, чего-то тебе захотелось и немецких поступов и обычаев, а Николе чудотворцу имя немецкое, Николай. А во святых нет нигде Николая. Посем мир вам от нас и благословение. Я, грешный протопоп Аввакум, соотцы и братья ее о Христе Иисусе, вам светом, всякому верному, по премногу челом бьем. Молитесь о нас, а мы должны о вас. Богу нашему слава о всем. Аминь. Да простит мне протопоп Аввакум, если я неверное ударение сделал или обезобразил слова его. Нет, боюсь, не простит, понеже мочь его в непрощении. Говорит радио «Свобода», поверх барьеров. Вы слушаете радиопрозу Маши Ряховской в гостях у уральских старообрядцев.
На холме стоит дом Исаака Мамонтыча. Резные наличники, высокие ворота под навесом, забор из горбылей. Сели возле дровяника, вскоре вышла дочь Исаака Мамонтыча, Александра. На 93-м году старик уклонился в священство. В часовне он, бывший наставник, считается предателем.
Я верующий пекло. Вот такое дело.
Скажите, а говорят, что вы перестали в часовню ходить?
И не хожу. Я ушел к священнику, уклонился. Это священство приобретено. Было при митрополите Амбросии, когда Никон патриарх затих, сделал свое священство в церквах, все изломал и исковеркил. Потом старообрядцы приобрели священство свое новое. Вот так сейчас оно существует в Свердловске. Первое дело в православной церкви. Молятся с шепетью. Вот. А крест полагаться вот какой. Мы молимся 4 часа. Вечером 4:30, да утром 4:30, а они всю службу 3 часа молятся.
Скажите, вот Исаак Мамонтыч, вы видели и царское время, и советскую пору, и вот сейчас. Когда лучше-то жилось?
Сейчас, можно сказать, жизнь неплохая. В царское время кто трудился, работал, значит, пасты сеяли, и скота держали, и все в хозяйством жили, в трудах были. А сейчас, погляди, как робят. Кое-как, а деньги получают большая. Когда вот я вот так вот был, утром без начала, пока не помолишься, никуда не уйдешь. Мне было 7-8 годов, значит, я на улицу пойду, как мне как батюшка. Он наказывает, старики, следуются, здоровайся, докланяйся, а не вертись, а так-то. А теперь пойдешь, я вот в часовню еще ходил, на встречу идут вот такие, где старичешко, пописько. Ни отцы, ни матери не учат, никакого страха нет, нигде все.
Древние старообрядцы, они уходят в Свердловск. У нас никого уже нет. Он же неграмотный, этот наставник. Потом он самозванец.
Разве?
А кто его выбирал?
А вы разве не выбрали?
Никто не выбирал.
Никто его не выбирал. Он самозванец. Ну, я вот, например, что я к нему пойду? Или я к священнику пойду?
Он безграмотно ничего не понимает.
Из Невьянска много ездит. Вот и батюшка у нас туда перешел. А что Коновалов? Он даже замолитствовать не умеет. Что мы к нему пойдем? Кто он такой? Вообще-то из Свердловска многие приезжали. и просили, чтобы у нас здесь было священство. Конечно, нам бы здесь и ближе. Ну а что сюда ходить глазами хлопать? И потом ведь не положено женщине читать, допустим, апостола. Ему не положено Евангелие читать. Он же, в конце концов, не благословлен, он по-настоящему. Никто его не выбирал. Он самозванец.
Сюда пришли. Где-то у меня даже они были записаны, я сейчас список не знаю, не найти. 7 человек священноиереев пришли от Никона, когда раскол был, они спрятались. Тут был дремучий лес, и они тут построили избушечку первую, а потом вот эту часовню они строили. Теперь склали из камней, она сделана, замазана. Несколько человек похоронено тут.
Священники же пришли сюда. А они даже слушать не хотят.
Это мои, Тюкин. Милиция работает.
Мы их там оставили, чтобы они тут не мешали нам.
Деда, ты его знаешь, поди.
Нести Дагафона, не знали вы?
Прадед его.
Я все, кого знал, там всех забыл. Я тебя-то забыл.
Вот вы говорите, что сколько народу ходит в часовню. Старые уже умирают все. Молодежь никто не хочет. Не научены.
Не пускают просто-напросто.
Как родители ваших звали?
Мамонт Федорович, Федор был Макеевич, Макей Степанович, Степан Степанович, значит, это прадеды. Степан Степанович получил, надел земли, уголь жег.
Вас как зовут-то, дочь?
Меня Александра зовут, Александра Исаковна. А слава Богу, дожила до 70 лет. Мы не балованные росли. И вот он что скажет, для нас закон, наш 6 человек. Все уже мы в возрасте, 2 сына, 4 дочери.
Говорит глава общины Ерофей Савинович Коновалов. Как вы относитесь вот к тому, что Исаак Мамонтович перекинулся вроде как в другую веру?
Это очень плохо. Он сам сказал, когда пошел из храма. 50 лет я проходил, а сейчас меня выгоняет. Ну, тогда у нас как-то получилось. Он пришел позднее на час, а мы уж молимся. А мне сказали, что он уже перешел в священство. Это священство такое, что... Примерно книги наши, но моление совсем другое, и одеяние, как у их священник, поп, бризи. А у нас нет попа. Это мы самую старинную веру пока еще сохраняли, первобытную. Это уж потом церковно-то пошли после Никона Патриарха. Наша вера еще 7000 лет тому назад началась. Вот ее еще сохраняли. Но кончаться, конечно. Я ему говорят, перешли в священство. Он говорит, ну и что? У нас старушек много было, ей много было, конечно, в храме. Я вам тогда, три поклона ложь, иди домой, мы с попами не молимся. Как вот так? Я ему говорю, так, очень просто. Вот встань на середину и скажи народу, что я в священство не пойду. Нет, это я не сделаю. Ну, не сделай же, иди домой.
Ой, цветет калина в поле у ручья, полюбила парня. Молодого я, парня полюбила на свою беду.
Мы сидим у наших родственников Тюкиных, застолье. Майор милиции Александр Тюкин рассказывает случаи из криминальной жизни. Их, слава богу, в Невьянске немного. Его 11-летняя чернобровая дочка Катя занимается пением.
Он живет, не знает ничего о том, что одна девчина думает о нем. Я служу, не смею слова дать, волю дать словам. Милый мой хороший, догадайся сам.
Отец Александра Тюкина Георгий Леонтьевич, редактор единственной в Невьянске газеты «Звезда», рассказывает семейные истории. Георгий Леонтьевич, вы киржак родовитый, и вместе с тем вы вроде коммунисты. Да? Как вам удалось сочетать то и другое в себе?
Да, в общем-то, семья религиозная. Бабушка с дедом были, ну, почти фанатики. Вот до первого класса я искренне молился. Потом потихоньку, войдя в коллектив школьный, начал отходить. В конце концов, я отошел от религии, воспитал также сыновей. Но всегда любил общественную деятельность, был активным комсомольцем, даже членом бюро горкома комсомола. Потом, значит, в армии мне пришлось служить в Кремле. Это тоже воспитание мощное. Вот уже дед воспитывал неграмотный совершенно человек, ни одной буквы не зная. Он был очень мудрый старик. Он был человек аполитичный. Рассказывали, что большевики митинг проводят, ну все правильно, за народ люди. Я за них, за большевиков. Меньшевики проводят, тоже красиво говорят, тоже правильно. Он косил где-то лет до 75. И потом, когда ему уже было 85, он умер 88, и то случайно, можно сказать. Так он слезами плакал, значит, меня упрашивал, все-таки ты мне на покос вези. По кустикам все-таки косил. У моей матери было две сестры. Одна старшая, Аксинья, до сих пор живая, очень религиозная женщина. И в свое время играла тоже первую скрипку в этой часовне. Она по натуре властная женщина. Убежала замуж за церковного. Муж у ней, дядя Поликарп, на котором она захватила полностью власть. Она полностью подчинялась. Ну и под свекровью, а свекровь тоже была, между прочим, дед, которого все слушался. Высокий рост он был, жена маленькая была, бабушка Соломия. Он ее во всем слушался. И это младшая сестра, тетка Пелагея. Муж у ней красивый был мужчина, такой черный, кудрявый. Пришел с фронта с открытой формой туберкулеза. И он вскоре после войны умер. Она осталась одна, ей было с 32 года дочь. И с 34-го, да, вот мне старший, Григорий. После армии нашли ему невесту, тоже, значит, очень религиозной семьи. Он сначала бороду пустил черный. Борода черная, мощная борода. Его прозвали сразу Фидель Кастро. Потом, я не помню, в каком году уже, значит, перепись была. Вот они решили перевести грешно. Тетка Пелагея, труженица была, неграмотная, труженица с лошадью работала и отказалась от пенсии. Мы ее уговаривали, так это труд твой, заработанный. Бог любит, это любит, от пенсии отказалась. Уехали они, продали дом и уехали в Красноярский край, на Бересу, какой-то махонький поселок. И оказалось, что убежали они туда. Поселок в основном то был вот сильные бандеровцы, сильные власовцы. Маленький поселок, электричества нет. Начал он там строить дом. Дом построил. Ну, конечно, летом страшный гнус. Ребята все расчесанные, плачут и так далее. Зимой делать нечего. Нигде работать не стал. Спирту было залечено. И Богу молился, значит, и спился. До того, видимо, там они дремучие были, что вот, а он черный. И корова пала, Гришка виновата. А жена, значит, выкидыш, Гришка виновата. Вот, в конце концов, по пенке его утопили. А закон там, этот хозяин-медведь, вообще никакое следствие, ничего не вели, сохранили мужика и все.
«Поверх барьеров». Вы слушаете документальную радиопрозу Маши Ряховской «В гостях у уральских староверов». Небольшое отступление. Отрывок из «Жития протопопа Аввакума». «Посем Лазаря священника взяли, и язык весь вырезали из горла. Мало попошло крови, да и перестало. Он же и пакик говорит без языка. Я на третий день у него во рте рукою моею щупал и гладил. Гладко все, без языка, а не болит. На Москве у него резали, тогда осталось языка, а ныне весь без остатку резан. А говорил 2 года чисто, якой с языком. Егда исполнились 2 года, иное чудо. В 3 дни у него язык вырос совершенный, лишь маленько тупенек. И паки говорит, беспрестанно хваля Бога и отступников порицая. Посем взяли соловецкого пустынника, инокосхимника Епифания, старца, и язык вырезали весь же. У руки отсекли 4 перста, и сперва говорил гугниво. Посем молил пречистую Богоматерь, и показаны ему 2 языки, московской и здешней, на воздухе. Он же, един взяв, положил в рот свой и с тех мест стал говорить чисто и ясно, а язык совершен обретеся во рте. Дивны дела Господня и неизреченны судьбы владычни, и казнить попускает, и паки целит и милует. Да что много говорить, Бог бы то есть, новое творит и старое поновляет, слава ему о всем». Из «Жития протопопа Аввакума».
Антонина Трифоновна Саконцева. Она приезжает в часовню из Верхневинска.
Расскажите, как вот вас впервые в часовню привели?
Я ведь маленькая была, так побегу, да еще сарафанчик наденут на меня. Схожу, помолюсь, и все. А потом на часовню-то изломали.
Кто изломал?
А кто изломал? Комсомольцы. Какие-то дяденьки, все.
Работать со скольких лет стали?
Работать-то пошла я. Так сколько мне было работать-то я пошла. Дядя устроил меня. Подождите, кого не 15. А 16 я поступила в столовую.
А что вы там делали в столовой?
А что, посуду мыла? У меня грамоты-то не было. Отец вот был, видишь, он ходил молиться-то на крыльцах.
Куда?
На крыльце, вот, на крыльце. Это на крыльцах, вот, на той стороне, на другой стороне молятся. Это вот грамотно-то, он грамотный был.
А, на клиросах?
На крыльцах. Как я замуж вот вышла, поехали в Левиху, тут вот Левиха у нас есть, тоже далеконько. Нет, это у Хрёстной, у нашей Хрёстной. Мы как по мужу, вот и Хрёстное поле у нас было, вот, и она тоже на Левихе жила. Там Карпушиху-то слыхали? Нет, ничего не слыхали. Это недалеко от Невьянска, Карпушиха, а потом Левиха. Вот в Левихе-то мы и жили.
А
вот
детей-то я... сразу стали рожать? Столько много-то, 9 человек.
Так ведь это... У меня дети-то были, так маленькие хоронивые. Маленькие хоронивые. Семерых я воспитала.
Все ли они у вас верующие-то?
Да хоть что верующие, неверующие. Никак не знаешь, как и сказать даже. Те годы-то это больно уж это записывались, и они тоже записывались, комсомол, и все такое было, тоже было такое.
Как вы относитесь и относились к маминой религиозности?
Я не признаю религию, поэтому отношусь однозначно. Как можно как-то относиться к тому, чего я не признаю? Ну, это типа наркотика, наверное, так назовем, если приравнять к современности. Что человек вот заражается этим делом, как алкоголизмом, как наркотиками, так и религией. И продолжает свою линию. Уперся, как вот этот бык, на красную тряпку. И идет своим ходом.
Ты, может, веришь, ты говоришь свое
я,
мнение.
Я вижу, что это матери надо. Вот мы на старости лет, так сказать, смотрим. Особенно на это стало обращать внимание, когда у нас не стало отца. И мы все разъехались из дома. Она вот стала больше вот в этом мире жить. Что получалось до этого? Если взять с детства. Меня это раздражало. Но она у нас не пускала за стол, пока я 3 раза не поклонюсь. Она нас ставила в ряд голодных и маленьких по праздникам. Пока не промолилась все эти каноны свои, там, мы, значит, за стол не садились. Ну а раньше же как? Пионеры, октябрята. Я об этом молчала в школе. Ну было такое время, молчала в школе. А сын у меня надел крест на себя. Вот он был прошлый год у бабушки, все лето там в Калиново было прекрасное лето. Приехал, бабушка, дай мне крестик, причем как положено, там ни цепочки, ничего, так вот настоящее все. Но он крещен, я разрешила его окрестить. Почему? Мне нужна была помощь. От кого ждать помощи? Мы с ним одни были. Я, значит, ну, как на бабушку. До этого она его, знаете, так, немножко стороной. Она не могла его даже поцеловать по своей вере. Она так считается, какое уж там неполноценное.
Нехристь.
Нехристь. Я разрешила ей, окрестила. Теперь у нее любимый внук.
Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро, яко Его на избрав себе Господь, Израиля достояние себе, яко аз познав, яко вели Господь, и Господь нас над всеми Боги, вся велика Господи Господь сотвори на небеси, на земле и море, и во всех бездных, возводя облаки о последней земли, молнии и дождь. Thank you.
Старик из путевых заметок мамина сибиряка рассуждает так. Это ли не последние времена? Прежде староверы держались древнего благочестия, а ныне и промежду староверов раскол пошел. Что не дом, то своя вера. Одни авторского согласия, другие беспоповцы, поморцы, хлысты. А что дальше-то будет? Рассказывает мой отец, Борис Петрович Ореховский.
Горнозаводской нрав отпечатался в моем деде Афанасии Елиферовиче. Он был нелюбознательный, недружелюбный, хмурый. К корове звездке относился с большим чувством, чем к внукам. Корова все царица, и доит, и страдует на ней. Коней войнуть не стало. Крестьян дед не взлюбил люто в 20-е годы, когда ходил по деревням, выменивал репу и брюкву на зажигалки и ножи своей работы. Со своими родителями порвал вскоре после женитьбы, они без его ведома продали тёлку. Голодные годы бабушка тайком от деда подкармливала свекровь и свекра. Насует кусочков и шепчет, Афоня, не говорите. Любимое слово у деда было «порядок». За столом заговоришь, он оближет ложку и стукнет тебя по лбу, а ложка его работы тяжелая. Скажет, порядка не знаете. Я лет в 6 вынес на улицу молоток и забыл. Так он поминал мне его, тот молоток, лет 10. А бабушка была смиренна, любила слушать и словом не осудила ни ближнего, ни дальнего. С нашего дома уличный слепец начинал собирать милостыню.
Раскольники пережили гарь и ссылки. Их гнали и при царе, и при советской власти. Только в 1971 году Русская Православная Церковь сняла со староверов никоновские проклятия, и это было первым, по сути, покаянием перед ними. И что же? Среди староверов остались только горстки престарелых крестьян, средний возраст прихожанина – 85 лет.
Вы слушали радиопрозу Маши Ореховской в гостях у уральских старообрядцев. Записи 1996 года. В передаче звучали фрагменты из стихиры Ивана Грозного и стихиры на тысячелетие крещения Руси Родиона Щедрина. Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева и Марина Смирнова-Фрэца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».